Иван Бунин. Чистый понедельник. Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов, и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь. Гуще и бодрее неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные ныряющие трамваи, в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды, оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер от Красных Ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него». Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь, после обеда в театры, на концерты, а там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал. И старался не думать, не додумывать. Было бесполезно, так же, как говорить с ней об этом. Она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши с ней отношения. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании, и вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил, зачем? Она пожала плечом. А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история. Жила она одна, вдова и отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулическое, прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало. На пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы. По моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие. И когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет Басова Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила «Спасибо за цветы». Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшебышевского и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему», — говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник, — «но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату». Похоже было на то, что ей ничто не нужно, ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые. Все книги, которые я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила растягаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила, не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь каждый день обедать, ужинать. Но сама и обедала, и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех. Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив, почему-то южный, горячий, красотой, был даже неприлично красив, как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. «Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то», — сказал он сонно. И характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская. Смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, Черные, как бархатный уголь, глаза, пленительный, бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком. Выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками. А на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за 30 копеек в вегетарианской столовой на Арбате. И насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива, все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала, лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой. Я это видел, заезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня 3-4 совсем не выходила, не выезжала из дому. Лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать. «Вы ужасно болтливы и непоседливы», — говорила она, — «дайте мне дочитать главу». «Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас», — отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство. Как-то в декабре, попав в художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже, наконец, рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней. «Все так», — говорила она, — «но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите». «Не могу я молчать. Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам? Не любите вы меня?» «Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что кроме отца и вас у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и последний». «Вам этого мало?» «Ну, довольна об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить». Я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придет в голову. «Вы дочитали «Огненного ангела»?» «Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать». «А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?» «Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю». «Все-то вам не нравится?»
«Да». «Многое».
«Странная любовь», — думал я, и пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом. За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы, в другое, левее, была видна часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя — в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него. «Странный город», — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. «Василий Блаженный и спас на Бору, итальянские соборы и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах».